Дорогие друзья, продолжает свою работу православный радиоканал «Воскресенье». И сейчас наш постоянный цикл «Что вы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, председателя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, ну, вначале, конечно, поздравить вас хочется с прошедшим юбилеем, поздравить ваши организации, всех членов ваших организаций, вас. И как все проходит, я так понимаю, что до сих пор не завершились юбилейные торжества.
Да, ну, я напомню радиослушателям, что нашей организации исполнилось 20 лет именно вот. Сентябрьские, начало октября, как раз это вот все и состоялось, когда была первая моя публикация в «Вечернем Екатеринбурге». В то время, по-моему, уже был «Вечерний Екатеринбург». Еще, да, вот так примерно. И тогда же статья завершалась тем, что вот так вот и так неизвестные люди, солдаты, которые умерли в госпиталях нашего Екатеринбурга, вот, видимо, их имена были неизвестны вот таким путем. Под тем временам я бы сказал, что начало это было такое, что было очень много упущенных знаний, вернее, много белых пятен, вернее, черных, если так брать по реакции на то, что чего не было у родственников по поводу погибших или не вернувшихся с войны, точнее это сказать, то это была, конечно, черная страница в биографии и фронтовиков. И косвенно это рикошетом сказалось, конечно, и на семьях погибших, особенно без вести пропавших. Вот. Особенно те, которые не по своей воле попали в силу обстоятельств в плен и не вернулись, так сказать, с добрым именем, не было доброго имени туда, когда, положим, они погибли там в плену, не дожили до 1985 года, тогда, когда отмечала страна 40-летие Победы, и всем-всем живым участникам, в том числе тем, которые вернулись из плена, была государственная награда, вот это тогда Орден Отечественной войны. Это очень справедливо в то время. Потом опять закрутилось колесо в другую сторону. Снова, так сказать, стали какие-то вот такие недомолвки. И более того, высказывания до сих пор это сквозит у некоторых авторитетов, в том числе и в чиновничьей среде, что, дескать, не заслуживают те, которые погибли, те, которые умерли от ран, умерли, так сказать, в плену, или без вести пропали, не заслуживает доброго имени, ну, как бы положим, награждений большинства из них нету, никаких наград. Это, конечно, не красит авторитет нашей прославленной армии для, ну, для нас, имеется для родственников, у кого вот такая получилась недооценка вклада в общую победу, те, которые отдали жизнь, но в ответ получили какого-то рода презрение. Вот мы 20 лет с этим боремся, и, конечно, я вот такого особенно юбилейного настроения-то толком сказать, могу сказать точно, не чувствую. Наоборот, какое-то чувство такой досады, что вот 20 лет уже в пороховницах мало остается, честно сказать, пороха. А потом ведь еще и когда из года в год долбят наши, мои единомышленники, а их много по области, и не только по области, потому что ведь дело-то пошло по социальной линии, движение-то пошло. А вот по части того, чтобы воздать должное павшим воинам, тут тормоз просто невообразимый. И как это так происходит и прочее. И, естественно, я к чему подвожу это дело, что страна наша, видимо, на нашем веку, вот уже 70 лет, как мы, так сказать, дети военного периода, не можем сдвинуть с мертвой точки этот вопрос достоинства. Мы уж там не говорим обязательно, чтобы какой-то там орден, но какой-то знак какого-то рода, ну, хоть официальную, именно официальную бумагу, не подделку какую-нибудь, не подобие псевдо награды, как есть вот награды от общественных организаций, это все это не считается, так сказать. Именно признание государством, официальными организациями, чтобы признали подвиг и хотя бы каким-то, ну, благодарственным письмом родственникам, что, мол, мы чтим память, ну, хотя бы вот это. Пока вот ничего такого нет. Поэтому таких вот самых, ну, можно сказать, каких-то плясовых настроений у наших людей так и нет. Да и я бы сказал еще что, вот сказал, что в сентябре 95-го года, когда вот это вот возникло и поддержано было людьми, моими потом единомышленниками, это что там в данном случае статья кончалась тем, что кто разделяет эти вот мысли и прочее, просьба собраться там-то, там-то, вот мы собрались там. И оттуда вот и пошло, и пошло, пошло, и, как говорится, видно по тому, как долго мы, люди, так сказать, объединились вот этой общей идеей, видно, что она не надумана. Особенно для меня было важно, и этому надо бы посвятить отдельную передачу, особенно важно, что страны, которые участвовали в войне, наши союзники в данном случае, американцы, Великобритания, Канада, очень много других стран, Франция, у них везде, у всех этих стран предусмотрена система посмертного награждения. В нашей стране это было только вроде, только как исключительные случаи, ну, пиара ради, положим, герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, к примеру, там кто-то еще, вот, тогда, когда вроде бы это не столько, может быть, для семьи и непосредственно для этого награжденного, сколько для того, чтобы тут в народе что-то было вот такое, ажиотаж по поводу подвигов. Это все правильно, но миллионы семей остались с тем, что никакого доброго слова, признания официального от отданной жизни за общую победу, так они и не дождались. Ну, они или мы. Эти вещи. Ну и очень важно еще, Полина Борисовна, отметить, что в этом деле. Вот эти годы, когда я углублялся и, как говорится, как в шахту, в черную дыру, лез в эти архивы и прочее, столько открылось неблаговидного, столько открылось просто, ну, издевательского отношения к обычным рядовым солдатам, там, сержантам, офицерам, которые не вернулись, столько этой советской подозрительности, на которой как раз вот и жиздилась эта безбожная власть, что надо бы каждый день об этом деле говорить, не просто так нудно говорить, а с примерами, а примеров ведь уйма, масса. И как вот и что, и откуда пошло вот такое, ну, большая жертвенность, большое количество жертв, точнее это сказать, жертвенность, тут другой оттенок. Ну вот, и у нас ведь еще что в данном случае? Тогда, когда мы создавали вот эту организацию, была такая идея, чтобы назвать нашу организацию именем Сергея Сергеевича Смирнова. Я вспоминаю там, те вот 60-е годы, это еще была хрущевская оттепель, так называемая, появился Сергей Сергеевич Смирнов, который начал раскапывать в данном случае на примере, преимущественно, конечно, не только Брестская крепость, но на примере Брестской крепости начал он раскручивать тему неотмеченного подвига. Получалось удивительное дело. Тогда появилось у многих телевидение дома черно-белое, и его передачи, и радиопередачи приковывали внимание многих-многих миллионов телезрителей, особенно те, у которых вот такая тяжелая судьба солдата. У него как раз этому было посвящено. Ну и я тоже решил посмотреть, вот столетие ему как раз вот отмечали недавно, на днях. Сергею Сергеевичу Смирнову, писателю, значит, и патриоту в этом плане. И я решил посмотреть, а что у нас, вот вспоминаю, что были же письма, касаемые того, что солдат, ну, или офицер, или сержант, или рядовой, неважно, это все солдаты, общее это понятие, что солдаты погибли именно в Бресте. Иногда прямо указано «Брест-Литовский». То есть это вот связано было с тем временем. И никаких данных у родственников не было. Довольно-таки любопытные вещи. Ну и вспоминаю, из Белоярского района пришло такое вот обращение родственников, что нет ли у вас каких-то сведений по Виталию Ильичу Савастьянову. Значит, ну и то, что абсолютно никаких сведений не было, и там неизвестно, как он, что случилось. Ну, естественно, о наградах тогда и речи не было. Вся страна была, проигнорировала власть именно награждение павших воинов. И тоже произошло вот это интересное дело. Я стал интересоваться, в данном случае, судьбой Савастьянова Виталия Ильича, и натолкнулся на удивительную вещь. Тут не только то, что он, положим, был на границе в Западной Белоруссии, вот, и был в пограничном отряде, все это вот так, но еще и другое коснулось. Я раскопал, что он был поваром, Виталий Ильич, 19-го года рождения. Понятно, что это все касалось людей, которые призывались до начала войны. Все эти пограничники, искать те, которые призвали, когда началась война, бесполезно. Это только вот до начала войны это дело. И вот он был призван, в частности, до начала войны. И что любопытно, что без вести пропал, никаких там толком нету данных, а сведения показали, что он погиб 21 июня 41-го года. И это немало интересного было. То есть в данном случае выходило так, что никаких прав на то, чтобы получить какое-то пособие, как погибший на фронте, у этой семьи не было. Почему? Потому что погиб не 22-го и после, как началась война, а 21 июня 41-го года. И, значит, смотрю, где он служил. На 16-й заставе 3-й комендатуре, ну, это такие там у них эти были обозначения, погранотряд, все это вот укрупнение погранотряды, значит, вот 16-я застава, и они, в данном случае я тут раскопал, что станция Лида, вот там произошло это в Западной Белоруссии последнее его пребывание, и он погиб. Как погиб? Вот написано, что товарищ сообщил, что 21 июня 41 года вечером разрывной пулей в голову убило повара. Я прямо зачитываю это дело. Повара Савастьянова Виталия Ильича. Вот таким путем. Значит, что такое? Что тут за пули в голову с той стороны? Потому что тут, знаете, граница, там уже ясно, где-то тут река Буг, прочее, и там уже враг, который через день, на следующий день пойдет уже войною, так сказать, нарушая все правила войны на нашу советскую родину в то время. А поскольку он 21-го, а не 22-го, то соцзащита встала на дыбы, не положено. Мы с вами, помните, Полина Борисовна, встречались, и я доводил до сведения тогда, когда умирали солдаты от ран уже после 9 мая 1945 года. Чиновников до сих пор не проймешь этим делом. И там написано, что он был ранен в начале, так, до окончания войны, ну, положим, в начале мая 1945 года. Или там в апреле 45-го. Ну, организм еще боролся. И умер уже после 9 мая. А нет, отодвинься. Так сказать, не положено. Вот такие какие-то примитивности необъяснимые. А тут вот еще немного таких случаев, но вот он тоже разрывной пулей, значит, убило его повара, когда он там готовил пищу. Тоже не считается, хотя ясно, что это враг, все такое. Ну, тут такое дело, конечно, довольно интересное. И что там у Финцевой Клавдии Яковлевне? Значит, и она была опекуном его, ничего не полагалось в этом плане, потому что мать, как тут я раскопал, интересно, что мать умерла раньше, вот, письмо, так сказать, вот это вот, которое там, сведения не очень-то сохранились, и поэтому ни детям, никому никакого вот этого, данных этих данных-то никак не... чего не получилось. Хотя вот воевал и первый принял, еще до начала войны принял такой вот удар. Но я хотел бы еще сказать, что тоже важно. Вот из Полевского района, там улица Кикура, я не знаю, что такое за название, так вот, во всяком случае, в военных документах улица Кикура. Значит, судьба Глинских Николая Васильевича, он 17-го года. Был, видимо, парень грамотный, что и говорить, работал писарем, красноармеец, вот. И призван был тоже в январе 40-го года, то есть до начала войны, естественно, вот. Его зачислили пропавшим без вести в мае 41-го года, вот. Ну и жена Глинских, Таисия Георгиевна, никаких сведений не имела. О, погиб товарищ, защищая нашу родину на первых рубежах. А, кстати говоря, уважаемые радиослушатели, вот что такое пограничник и война. Там ведь этих пограничников-то всегда ведь мало. Ну, застава, человек 20, иногда 25. В отдалении там уже другие, значит, возможно, силовые какие-то подразделения наши, вот, какие-то дивизии или что-то. А может быть и нету, как это частенько там тоже могло быть. И вот массированный удар дивизий, многих дивизий принимали на себя вот эти ребята. Связь никудышная в то время была, потому что заранее там и диверсанты и прочее отрезали провода. У нас вообще в советской армии, да и в советской стране связь была очень... паршивенькая, если так можно выразиться. А радиосвязь тем более. Ну, потому что тут, видимо, Попов изобрел радио, и тут вот советская беспоповщина по части радиосвязи сказалась по-своему тоже. Потому что тут что такое радиоэфир для человека, который не должен без права, без разрешения ничего вякать ни в космос, ни в эфир, никуда. Это вот тоже сказалось, тоже, на мой взгляд. Ну вот, я посмотрел, что Глинских Николай Васильевич. Он служил в 17-м погранотряде, пограничный отряд красноармейцам. Вот. И, естественно, значит, был член ВКПБ по тем временам, писарем, и пропал... в мае 41-го года, и Таисия Георгиевна, жена, вот этих сведений никаких не получилось. А где этот 17-й погранотряд? А он прямо в самом Брест-Литовском, там, где Брестская крепость, вот, прямо в самой вот этой крепости был. И писал он письмо последнее, что мол, я нахожусь, потому что он писал еще до того, когда он писал это, 14 мая, вот. И что нахожусь, адрес указал вот такой-то, Брест, пограничный отряд. Это еще до начала войны это можно было сказывать, писать, а потом-то невозможно. И тоже было трудно доказать, что там и чего. Я посмотрел, наград нет никаких. Хотя удар принят был жуткий. И потом ведь и сопротивление, извините, вся страна и весь мир благодаря... не только Сергея Сергеевича Смирнова, там много было последователей, которые написали массу книг по этим делам, что и как, что подвиг был великий, оценка была ничтожная вот, для конкретных людей. Это вот у нас из Полевского. Шатилов Иван Ефимович 18-го года. Он Уралец, так сказать, из Оренбурга, тоже вот Свердловский район, мне тоже показалось интересным. Иногда и приходят, в прошлые годы приходили письма и оттуда. Вот. Тоже служил он в 17-м пограничном отряде. И 23 июня 41 года попал в плен. Ну, наград, естественно, нет. Вот. И как это произошло? Призван был в 39 году, так сказать, на службу. И вот попал в плен 23-го, на второй день. А тут вот хотелось бы сказать, я когда прочитал воспоминания самих вернувшихся живыми участников вот этой битвы, боев в Брестской крепости, поразился тому, как это было. Значит, тут разница колоссальная. К примеру, если положим Украина накануне, я тут тоже вот хотел бы сказать любопытная вещь, как, что это значит, положим, для нашего населения понятие без вести пропавшей, не по семейному отношению, а вообще, вот так сказать, официально, негласное толкование без вести пропавшей, там еще какие-то такие дела, это какая-то неблагонадежность. И вот смотрю, что-то такое неблагонадежность, а как она сказывалась. На примере, может быть, в какой-то мере обратном, я бы вот хотел сказать тоже. К примеру, Украина, там везде ведь эти вот войска пограничные, они были НКВД, то есть Министерство внутренних дел по сегодняшнему-то понятию сказать. Они все принадлежали НКВД. Вот. И их формирование было. И вот там, где вот Украина, накануне 21 июня в 21 час, это прямо задокументировано, вот, я прочитал эти документы, 21 час накануне, на участке 4-й комендатуры, это пограничные войска, появился немецкий солдат из 222-го пехотного полка, 74-й пехотной дивизии. Кстати говоря, для радиослушателей любопытнейшее дело, как отличаются вот эти вот дивизии от наших советских дивизий. У нас слово «пехотные» не применялось. Мы это дело передавали, так сказать, такое обозначение для противника. У немцев, у румын, там, значит, у венгров, вот это пехотное. У нас стрелковая дивизия в данном случае. И вот немецкий солдат из вот этой 222-й пехотного полка перешел на нашу сторону. И это Альфред Лисков. И объявил, что в 4 часа, вот буквально через несколько часов, там, значит, когда он 21 час появился, вот, в 4 часа ночи 22 июня немецкая армия будет наступать на вот страну. Эти данные были быстро переданы в центр, в Киев, значит, это вот командующему особого отдельного округа, вот, центра округа нашего, этот самый Кирпонос, в данном случае генерал-полковник, которого сделали одного из первых козлом отпущения и расстреляли его в скорости, это дело. Ну вот, в данном случае предупредить он предупредил. Многие посчитали, что это, видимо, какого-то, может быть, провокатор какой или чего-то. Вот. Но на всякий случай всем сообщили постовым. В Белоруссии не сообщили. Вот тоже любопытный момент. И что, вот когда я читал эти вот сведения и прочее, как это было очень важно, что, к примеру, вот человек, которого считают там врагом, понятно, что он, значит, этот беженец перебежал, ну, не беженец, извините, а как это называется-то, перебежчик. Беженец – это другая совершенно категория, перебежчиком. Ну, другой синоним – это предатель. Действительно, немецкий предатель, значит, для немцев, перебежчик туда, вот он сообщил эту данную. И все настропалились, эти самые, кому успели передать, где связь более-менее еще сработала. Вот. И там они уже объявили тревогу, и солдаты, и прочие войсковые части уже ожидали, что, возможно, что-то будет. Кто его знает, врал он, не врал, но на всякий случай. Вот этот момент. И, естественно, когда я читал, поражался, насколько это меньше было потерь, когда была вот такая упредительная информация. Я к чему это вот веду-то? Представьте себе, если бы было громадное обилие перебежчиков или предателей с нашей стороны, вот каждый, положим, без вести пропавший был бы предателем и прочее, так никакой бы победы, никакого бы, никакой сдвига бы не было, если бы такое дело было действительно, потому что каждый неверный шаг, да еще осознанный, он ведет к громадным последствиям. И вот тогда, когда, положим, я сопоставлял, как вели себя на Украине и как вели себя в Белоруссии, у которых вот этот сигнал не поступил. И вот что там произошло с солдатами-то, с этой дивизией, в смысле дивизии Белорусской Брестской крепостью. Довольно интересно. Значит, это воскресный день был, как вы помните, и немцы начали ударять по спавшим пограничникам, по спавшим, значит, солдатам и другим дивизиям, стрелковым дивизиям, уже не МВДшным. Вот. Стали бомбить ту часть, в данном случае, крепость, а также по всей стране ведь это было, по всему пограничному району. Вот. Они начали бомбить, и люди соскакивали, кто там в трусах, это еще не зима, кто тут чего, рушится все, разваливаются потолки, значит, тут где-то уже горят на улице, внутри автомобилей, бензин, прочее, прочее. Они все-таки как-то надо, что такое, вроде бы только что, недавно, политработники чехвостили каждого солдата, что не поддавайтесь панике, вот смотрите опубликованное сообщение ТАСС о том, что, значит, тут кто-то считает, что тут готовится нападение или чего-то Германии, все это вранье, не поддавайтесь панике. И вот как быть в этой обстановке солдатами, особенно офицерам? И что получилось в данном случае вот в этой крепости? Офицеры за пределами крепости, семьи, там они. Значит, внутри самой крепости, где большая часть воинов, значит, была там, она только там, кто-то дежурный, и некому взять инициативу на себя, чтобы объявить какого-то рода тревогу. Да тут, представьте себе, все это горит, беспрерывно бомбят самолеты пролетающие, они ведь знают, где тут бить и прочее. И по городку, и там, где жили эти самые семьи офицеров, отрубили там все такое. А еще нелепо еще что в данном случае? Брестская, это вот эта крепость, там река Буг, и с той стороны уже противник, тут прямо она на границе, не отступив никуда. И наши. И когда вот это дело началось, там глянули наши в бойнице-то, смотрят, а уже переплывает противник на надувных лодках на наш берег. Что делать? Рванулись, кто-то там чего-то сапоги напяливает. Да нет, сапог-то тогда не было, это обмотки всякое такое. Что делать им? Они решили, как-то тут кто-то возьмет на себя команду. Нет никаких этих команд. И вооружения-то нет. Ладно, тут, значит, обрушение где-то. Завалило щебнем, кусками стен и прочее, кирпича. Место, где вот это были пирамида. Это называется пирамида, где устанавливают под ключом, под запором, прочее, винтовки. Ну, ладно, винтовки они там раскопали, это, отодвинулись, вот такое. Надо, чтобы были патроны к ним. А это в другом месте. Надо сорвать и прочее. Чем? Где тут найдешь под рукой, чтобы был какой-то лом или чего? Все это вдали. Покуда вот это вот все это делали, масса солдат, масса войск оказалась заперта. В окружении практически. И вот что это означает, когда нет никакой подготовки. Более того, довольно интересный такой случай, который я тоже могу сказать. Значит, на одной из застав рядом с границей был как раз сбор. округу, из военного округа собрали на заставе 52 снайпера наших. Это, значит, они показательные стрельбы были по точности попадания и прочее. И вот это вот ночь 22 июня, и эти 52 снайпера пропали без всяких следов. А в чем дело? То же самое. Значит, ночь сдай все эти самые винтовочки свои под охрану. Ни у кого не должно быть, значит, с собой. Ладненько, разбудили, значит, давайте хватать это дело. А там под стрельбу-то, я помню сам, когда служил в армии, знаешь, что такое патроны-то? Положим, давали им по 5 патронов отстреляться вот во время показательных там соревнований и прочее, сбор снайперов. А больше-то ничего нету. И когда вот это началось, значит, эти самые снайперы оказались полностью небоеспособные. Потому что никто никаких патронов на этой заставе для них не припас, чтобы они могли обороняться от противника. Это вот такие штучки, когда даже такого рода нелепости, где полностью своего рода недоверие к самим же солдатам, чтобы он всегда был при оружии, при вооружении, этого не было. И вот смотрю, значит, Касарев. Ну, с другой стороны, пишется, проходит он по фамилии как Касарев, а отец Косарев. То есть это писари какие-то неправильно записали. Вот из Камышлова Геннадий Иванович Косарев, назовем его, 18-го года. Вот. Он был призван в 1939 году из Камышлова и тоже попал в 17-й погранотряд, то есть вот в Брест литовский. И попал, значит, тут попал в плен 28 июня. Вот. Где он там был, все такое. И, конечно, когда он вернулся из плена, то было крайне негативное отношение к нему и к его семье. Значит, тот он жил на улице Максима Горького, 18 в Камышлове. Такие, конечно, никаких наград нету. Он не дожил до 85 года. Нохрин Леонид Иванович, 19 года. Вот. Тоже момент такой. Леонид Иванович Нохрин, 106-й погранотряд НКВД. Это, он призван был из Сухого Лога на фронт деревня Филатова. Тоже в январе 40-го года попал в плен в Свирь, в районе Свирь, Белорусской ССР. И в плену был 3 года 6 месяцев. Ну, в общем, такой вот освобожден. Вот. И потом, когда дождался освобождения, попал в 152-й армейский запасной стрелковый полк уже в феврале 45-го года. То есть ему удалось повоевать. Вот такие вещи. Наград тоже нету. Савичев, пограничник, Герман Григорьевич из Нижних Серег. А там, кстати, их двое из Нижних Серег в одно и то же время. Два товарища, так сказать, земляка попали туда. И оба служили в 17-й погранотряде, то есть вот в этой белорусской крепости. И что тоже случилось, что жил он в Нижесерге, поселок Атиг. Где, что там произошло? Вот Брест-Литовский. И стали искать сведения, как найти, кто там чего. И вот Савичев Герман Григорьевич и Берсенев Иван Матвеевич, тоже 19-го года, 18-го года, Нижний Серег тоже. Значит, никаких сведений других нет. Погиб и точка. Хотя вот из села Тюльгаш все это вот есть. Мать Устинья Ивановна, совхоз «Красный боец». Никаких вот таких, что же, 17 вот это дело. Любопытно другое, что когда я читал вот его данные в архивах, там написано у всех, пропал без вести Москва, тогда-то прибавляли. А здесь, поскольку он попал из МВД, там написано было на бумаге, направить в МВД, чтобы те решали, где и что и как. Это 52-й год. Уже вот эти сведения, которые там до 52-го года никаких, так сказать, следов не могло быть. И вот такого рода документы, которые показывают, на мой взгляд, удивительные отношения, страшные, неуважительные отношения. Никто из них толком не награжден. Но, правда, вот есть, которые дожили после плена до 1985 года, те были отмечены. Вот такое. Но еще любопытно я бы мог сказать такого рода. Как это сказывалось? Ну вот 4-я комендатура. Я смотрю в архивные документы. Большой героизм проявили там солдаты, которые вот воевали на границе. Эта танковая армия, значит, прорвалась именно в том вот месте, где 4-я комендатура. Это 14-я застава. Что это? Это город Сокаль. Я специально посмотрел в интернете, что это за Сокаль, какой там был мост. О мосте я говорю не зря. Значит, вот в результате обстрела были совершенно разрушены здания штаба. Обстрел имеет в виду неожиданный обвал, так сказать, со стороны противника, со стороны немцев. Вот. Здание штаба было разрушено, заставы, было убито и ранено около 25 военнослужащих, то есть они метались, бегали, что такое, где, как, чего, непонятно. Связь, вот, опять-таки, связь с заставами была прервана, и вот по приказу команданта участка 14-го заставы, во главе с начальником заставы, значит, это вот Бершацкий, довольно-таки интересно пишется. Я вам прямо зачитаю, уважаемые радиослушатели, как это сухим формальным языком писали военным делом. По приказу коменданта участка 14 застава во главе с начальником заставы, старшим лейтенантом Сычковым, то есть это застава и ее начальник, а не комендант, имеется в виду, старшим лейтенантом Сычковым, заняла оборону у моста через реку Буг. И вот, значит, застава заняла оборону, и они стали, значит, вроде как обороняться своими слабыми силами. В течение часа продолжался артиллерийский обстрел, то есть это до 5 часов утра, уточняю. Вот, обстрел города Сокаль. И в 5 часов через мост переправилось до 50 танков противника. А спустя 30 минут еще около 150 танков на нашу территорию. И вот читаю, вроде бы, ну, скупо, интересно таким путем, вот 150 танков, 50, потом еще 150, не одна дивизия прошла. И в чем дело? Мост. И что же получилось? Почему не взорвали мост наши? Какая оборона с винтовочкой против, положим, наступающей части? Кто тут мог защитить это дело? И так по многим-многим местам происходило. А вот эта вот путаница, что, возможно, провокация, не отвечать на провокацию, и командиры боялись пуще врага, боялись собственных этих самых вышестоящих командиров, которые могли расстрелять, ведь перед этим была масса расстреляна и офицеров, и прочее. И вот Бершацкий был вот командиром этого дела, и в 18 часов 22 июня комендант участка, капитан, значит, в районе Горохова были собраны все заставы комендатуры, и вместе с ними они, значит, присоединились к 124-й нашей стрелковой дивизии и решили оказывать там какое-то сопротивление. Бершацкий, слава богу, был ранен, направлен в госпиталь. Я посмотрел, а что там у нас с Бершацким? Может быть, его как-то наградили или никак не наградили? Тот, который не принял, так сказать, решение, чтобы взорвать мост, чтобы не дать врагу прорваться. И так я говорю по многим-многим участкам нашей границы. Нет указания сверху, значит, ничего не делай. И 150-200 танков за раз прорвались туда. Посмотрел, да, награжден он, значит, вот за этот бой как раз награжден оказался, куда деваться начальник, вот, Бершацкий Иван Варфоломеевич, награжден орденом Красного Знамени, это высокий орден, дальше уже выше только орден Ленина, вот, и приказ этот от 29 декабря 1941 года, ранен был, все такое, и потом все-таки он был представлен к званию Героя Советского Союза посмертно, но дали только орден Суворова ему. Это уже в 1944 году, когда он 14 октября был погибшим. Вот такое дело. Сокаль. На карте, кстати, я посмотрел на сегодняшней карте, Львовская область. Там улица уже, там, где вот шли бои, называется сегодня героев УПА, то есть Украинской повстанческой армии. Все поменялось, вплоть до наоборот это дело.
Алексей Александрович, уже у нас с вами сегодня время передачи подошло к концу, поэтому буквально вот осталось несколько секунд назвать ваш адрес.
Значит, тут, уважаемые радиослушатели, много интересных таких данных, которые бы надо раскапывать и показывать, как вот героизм не сочетался с той оценкой, которая была. Пожалуйста, пишите, обращайтесь по адресу, запишите, пожалуйста, адрес. Индекс почтовый 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, АЯ 41, это абонентный ящик 41, 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших и оценочных писем, и ждем, так сказать, ваших запросов. И опишите в своих письмах, как сложилось у вас детство, как сложилась семейная жизнь, так сказать, в периоды военного, послевоенного периода. Все это очень важно.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, в студии у нас был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи.
До новой встречи.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.